информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Визит Владимира Путина в Китае. Раскрытый в США иранский план покушения на саудовского посла. День гнева в Москве. Отказ парламента Словакии поддержать антикризисный фонд еврозоны. Реакция на Украине на приговор Юлии Тимошенко. Эти и другие темы в этом часе нашей программы. Продолжается двухдневный визит в Китай премьер-министра России Владимира Путина. Многие эксперты отмечают, что этот визит, возможно, является определяющим во внешнеполитическом курсе Путина, который он намерен реализовать, если станет президентом России в третий раз. С подробностями Данила Гальперович.
Дорогой друг Ху Цзиньтао и осведомленный собеседник У Банго. Такие по-китайски вежливые обращения использовал Владимир Путин, обращаясь к своим собеседникам во второй день визита в Пекин. Ху Цзиньтао также рассыпался комплиментами в адрес российского премьера, называя его большим другом китайского народа и внимательно выслушивая слова Путина о его ожиданиях от визита в Китай. В интервью китайским средствам массовой информации Владимир Путин подтвердил, что сотрудничество России и Китая прежде всего основывается сейчас на поставках энергоносителей.
Мы работаем в области нефти и газа, то есть в области углеводородного сырья. Но это не только предполагаемые поставки газа в Китай. Это совместные разработки и совместная добыча углеводородов, в том числе, скажем, в Удмуртии у нас, в России. Это возможная будущая работа в рамках проекта «Сахалин-3» на Дальнем Востоке, на Сахалине. Это возможная работа в рамках проекта «Магадан-1» на шельфе. Это, конечно, и возможность поставки в Китай природного газа по двум маршрутам, по восточному и по западному. Наши китайские друзья считают, что для них приоритетным является на первом этапе западный маршрут, это в районе Алтая. Мы изучаем возможность поставок и по восточному маршруту, это вот как раз из района Владивостока.
Россия готова идти в нефтегазовых связях с Китаем достаточно далеко. Вице-премьер Игорь Сечин говорит, что в сложных переговорах о цене российского газа для Китая вот-вот наступит прогресс, а в переговорах по нефти прогресс уже достигнут. По информации от участников этих переговоров, Пекин заплатил большую часть долга за нефтяные поставки из России, а Москва в ответ согласилась сделать китайским товарищам скидку на нефть, которая еще только будет поставлена. В результате, и эти данные публикуют российские газеты, доходы России от поставок нефти в Китай снизятся на сотню миллионов долларов в год. Декан факультета политологии Московского института международных отношений, специалист по Китаю Алексей Воскресенский объясняет, почему для России дружба с Китаем дороже денег.
Китай до последнего времени демонстрировал достаточно уверенный рост. Но этот рост не беспределен. Рынки суживаются, китайская модель прежде всего экспортная модель. Китаю нужно продавать свои товары на внешние рынки. И вторая вещь, которая стоит перед Китаем все более и более остро, это Китаю нужно интенсифицировать модель своего экономического развития. У России другая ситуация. У России достаточно устойчивый рост, несмотря на нестабильность в целом мировой системы и ориентированность российской экономики в основном на сырьевые сектора. В этом смысле, с точки зрения достаточно долгосрочного экономического прогнозирования, ясно, что такая модель не может быть бесконечно устойчивой. Значит, вот в этот короткий промежуток, когда возникает нестабильность в мировой системе и нестабильность в западной экономической системе, появилась возможность, по-видимому, скоординировать частично экономические политики России и Китая для того, чтобы, с одной стороны, не потопить эту экономическую мировую систему дальше, а с другой стороны, помочь друг другу, ну и укрепить свое финансовое и экономическое положение. Ну, скажем, сходство здесь очевидное. Россия и Китай пытаются сейчас купить долги некоторых европейских государств, с одной стороны, помогая им в экономической ситуации, а с другой стороны, получая как бы кредит на проведение или усиление своей собственной экономической политики в отношении Европейского Союза.
В Соединенных Штатах явно недооценивают возможного экономического и политического партнерства России и Китая. Об этом в интервью «Радио Свобода» говорит ведущий эксперт Heritage Foundation Ариэль Коэн.
Соединенные Штаты настолько загружены сейчас вопросами Большого Ближнего Востока, Афганистаном, выводом войск, то есть настолько внешняя политика сейчас ориентирована на исламский мир, что то сближение, которое мы видим между Россией и Китаем, в общем-то, в Вашингтоне пока не очень замечают. Безусловно, внешнеполитическая ориентация России и Владимира Владимировича Путина направлена на совместную работу, сближение, сотрудничество с Китайской Народной Республикой. Если Медведева подозревали склонности к сотрудничеству с Соединенными Штатами, с Западной Европой, с Евросоюзом, то заявления, поездки, экономические проекты, которые курирует Владимир Владимирович и его ближайшие соратники, они, безусловно, направлены на восточное направление. Это и газовый большой проект с Китаем, правда, не договорились до сих пор по цене, но еще не вечер. Это и участие России в различных среднеазиатских проектах, и тут будет очень серьезный вызов для России, когда Соединенные Штаты идут из Афганистана. Непонятно пока, придется ли России совместно с Китаем решать эти вопросы, или в одиночку придется, может быть, стоять на страже рубежей Центральной Азии. Все эти геополитические и экономические вызовы диктуют ориентацию России на Китай.
Однако многие российские ученые, занимающиеся Китаем, сетуют на то, что Пекин во взаимоотношениях с соседями и с Россией в первую очередь преследует только свои интересы и не заботится о таких вещах, как экология и социально-бытовая структура в разрабатываемых китайскими компаниями регионах. О том, что сотрудничество с Китаем практически ничего не дает российскому Дальнему Востоку, говорит и Алексей Воскресенский.
Если между Россией и Китаем подписан договор о стратегическом сотрудничестве, то стратегическое сотрудничество между Россией и Китаем должно укреплять, ну, в частности, экономическое состояние, экономическое положение Дальнего Востока. То есть оно не может противоречить, скажем, или вступать в разрез с федеральными программами развития Дальнего Востока. Оно должно подкреплять эти федеральные программы. И тогда Дальний Восток получит дополнительный импульс развития. Вот, скажем, мой анализ там 2-3-летней давности говорит о том, что такого не происходило. То есть существовали разные явления, положительные, отрицательные, но нельзя было говорить о том, что российско-китайское региональное сотрудничество выступает мощным фактором поддержки федеральных российских программ на Дальнем Востоке.
Впрочем, для Владимира Путина, который через месяц с небольшим должен быть выдвинут кандидатом на свой третий президентский срок, Китай действительно является приоритетом. Ведь система власти, которую он выстраивает в России второе десятилетие, все больше напоминает практику соседей с Востока. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Багдаде при нескольких взрывах не менее 23 человек погибли. Десятки людей ранены, большинство погибших – полицейские. Премьер-министр России Владимир Путин может быть выдвинут кандидатом в президенты 27 ноября. На эту дату планируется вторая часть предвыборного съезда «Единой России», сообщил секретарь Президиума Совета партии Сергей Неверов. В Москве, Петербурге и некоторых других городах России сегодня пройдет акция «День гнева». В Нью-Йорке на суде над российским бизнесменом Виктором Бутом, обвиняемым в контрабанде оружия, сегодня первые аргументы представят обвинение и защита. Вице-президент США Джо Байден заявил, что Ирану предстоит нести ответственность за организацию заговора с целью убийства посла Саудовской Аравии в Вашингтоне. Сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Вот тема этой программы. Русский поэт Томас Странстрёмер, портрет Нобелевского лауреата, гиперборея Антона Гинзбурга, география арт-проекта «В спину северного ветра», тайны района Сен-Панкрас, Евгения Баал рассказывает о книге «Дерево Харди». Продолжаем программу «Время свободы» и перейдем к новостям из Соединенных Штатов. США грозят жесткими мерами Ирану после раскрытия плана покушения на посла Саудовской Аравии в США. Двум уроженцам Ирана, планировавшим убийство посла, также предъявлено обвинение в подготовке терактов у зданий израильского и саудовского посольств в Вашингтоне. Иранские власти назвали обвинения лживыми и беспочвенными. Слово корреспонденту «Радио Свободы» Юрию Жигалкину.
Во вторник американские власти обвинили двух иранских граждан, один из которых является также натурализованным гражданином США, в подготовке покушения на посла Саудовской Аравии в Вашингтоне. Обвинения, представленные в суде, были публично обнародованы министром юстиции во время специальной пресс-конференции, рассказывает Владимир Морозов.
В федеральном суде Нью-Йорка обвинение было предъявлено двум гражданам Ирана. Арестован один из них – Мансор Арбабсиар, имеющий также и американское гражданство. Второй, Гогам Шакури, находится в Иране. Согласно обвинительному документу, они наладили контакт с представителем мексиканской наркомафии и наняли его для убийства саудовского посла. Голову последнего оценили в 1,5 миллиона долларов, из которых 100 тысяч успели перевести на счет предполагаемого убийцы. Но он оказался платным информатором американских властей и все сообщил им. На пресс-конференции министр юстиции США Эрик Холдер сказал: «Заговор был задуман и финансирован в Иране. Оттуда и руководили его осуществлением. Этот заговор – прямое нарушение американских и международных законов, в том числе соглашения о защите дипломатов». На вопрос, причастны ли к организации теракта лидеры Ирана, министр юстиции США Эрик Холдер заявил, что его ведомство таких обвинений не предъявляет. Сначала заговорщики собирались взорвать саудовское посольство в США. Затем во время переговоров в Мексике они решили, что удобнее будет убить посла в его любимом ресторане. Переговоры велись по-английски и были тайно записаны. При обсуждении деталей теракта Мансур Арбабсиар сказал, что если во время взрыва, кроме посла, погибнут еще 100-150 человек, то это не беда. 29 сентября Арбабсиар был арестован в аэропорту имени Кеннеди и 6 октября первый раз предстал перед судом. Он признался, что связаться с мексиканской наркомафией и ее руками убить саудовского посла ему поручил его кузен Абдул Риза Шахлаи, высокопоставленный сотрудник КОДС ФОС, специального подразделения Корпуса Стражи Исламской Революции, которое, по данным американского правительства, поддерживает террористов по всему миру. Американские власти считают, что именно Абдул Риза Шахлаи планировал теракт 20 января 2007 года, когда в Ираке были убиты 5 и ранены 3 американских солдата. Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что президент Барак Обама и она проинформировали о заговоре лидеров ряда стран и намерены использовать судебное дело для дальнейшей изоляции Ирана, который становится все агрессивнее.
Последствия разоблачения заговора с целью убийства саудовского посла могут оказаться масштабными для американской внешней политики и для отношений Ирана с Западом. Многие эксперты говорят, что попытка проведения террористических атак на американской территории иностранным государством – событие, не имеющее прецедента. Соответственно, официальный Вашингтон может выбрать самый неожиданный ответ. «Это экстраординарная ситуация», – говорит Николас Бёрнс, бывший заместитель госсекретаря. «Администрация Обамы должна крайне осторожно отнестись к перспективе эскалации конфликта. Я думаю, что попытка покушения на видного иностранного дипломата в США свидетельствует усиление радикальных сил в иранском руководстве. Стражи Иранской революции пошли на акцию, которая задевает интересы двух крупных игроков в регионе – США и Саудовской Аравии, спровоцировав серьезный международный кризис. Трудно что-то представить более серьезное, чем обвинения, брошенные в адрес иранцев». Мой собеседник Эли Краковский, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона, считает, что Белый дом будет вынужден прибегнуть к ощутимым для Тегерана мерам. «В, так сказать, нормальных обстоятельствах данные действия можно трактовать как акт войны или нечто крайне близкое к этому. Вдобавок, ситуацию невозможно рассматривать в отрыве от иранской ядерной программы, которая все больше приобретает очертания работ над созданием ядерного оружия. Я не думаю, что Белый дом готов прибегнуть к силовой акции в ответ на эту попытку теракта на американской территории. Но он будет вынужден с большим вниманием отнестись к варианту использования силы против Ирана. Ведь этот эпизод вписывается в тенденцию все более агрессивного поведения Тегерана. Пока решительность, скорее всего, будет продемонстрирована в стенах Совета Безопасности ООН, где Соединенные Штаты могут выступить с новыми инициативами введения антииранских санкций.
Это был корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Продолжаем программу «Время свободы». Вернемся к российским темам. Сегодня в Москве состоится очередная акция протеста оппозиции. День гнева. На этот раз столичные власти разрешили провести митинг на Театральной площади в центре Москвы, но запретили шествие к зданию Центра избиркома и администрации президента России. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» Любовь Чижова.
На разрешенном московскими властями митинге у памятника Карлу Марксу на Театральной площади организаторы Дня гнева будут выдвигать кандидатов в Народный парламент России. Выбранные кандидаты будут включены в список для альтернативных выборов, которые оппозиция проведет 4 декабря, в день официального единого дня голосования в России. После этого участники акции собираются пройти к Центризбиркому и зданию администрации президента России с черными метками, любыми предметами черного цвета, и оставить их там в знак недоверия. Доверие предстоящим выборам и всей российской политике. Об этом «Радио Свобода» рассказал один из организаторов «Дня гнева», лидер авангарда «Красной молодежи» Сергей Удальцов.
Власти Москвы частично санкционировали «День гнева». Впервые за долгое время они согласовали митинг. Однако шествие, которое мы заявляли к зданию администрации президента и к зданию Центра избиркома, мы хотели отнести туда наши требования, черные метки как символ недоверие к тому политическому курсу, который проводится властями, и к грядущим выборам, которые мы считаем фиктивными и антиконституционными. Это шествие не согласовано, опять нашлись какие-то надуманные причины. Соответственно, митинг пройдет в полном формате, мы все наши требования выскажем. По окончании митинга, чтобы не провоцировать полицию, мы уберем флаги и плакаты, но желающие пройдут, конечно, к зданию администрации, и требования свои черной метки мы все же отнесем.
Как сообщают организаторы, День гнева 12 октября пройдет под лозунгами «Пора менять власть», «Пора менять курс», «Фиктивные выборы вне закона», «Нет росту цен и тарифов», «Хватит уничтожать науку, медицину и образование», «Защитим Москву и Подмосковье от коррумпированных чиновников». О поддержке акции заявили движение «Однодольщики», движение «В защиту Химкинского леса», «За права человека», «Жилищная солидарность», «Московские автовладельцы» и другие. Подробнее о предполагаемом количестве и составе участников «Дня гнева» говорит представитель движения «Левый фронт» Константин Косякин.
Планируем, что где-то подойдет человек 500, хотя заявлено на 300, но мы думаем, больше подойдет, поскольку к выборам сейчас обстановка накаляется, недовольство растет, то, что фактически власти плюют на народ, и то, что эти два президента уже определились, кто президентом, кто премьером будут, я думаю, недовольных очень много придет в этот раз, может быть, даже больше, чем 500 человек. А какие организации? «Левый фронт» будет, «Коммунисты России» будут, от «Солидарности» люди придут, от «Рот фронта», от «Другой России» придут люди. Мы считаем, что весь спектр в каком-то количестве, но будет представлен.
О дне гнева в Москве 12 октября говорил один из его организаторов и участников Константин Косякин из движения «Левый фронт». Впервые акция оппозиционно настроенных российских граждан «День гнева» прошла в марте 2009 года. Митинги и шествия были сорваны властями. В 2010 году московские власти запретили, а затем разогнали участников «Дня гнева» 7 раз. Любовь Чижова, «Радио Свобода», Москва.
Продолжим тему внутриполитической ситуации в России и предстоящих выборов сообщением о том, что Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ официально согласилось принять участие в наблюдении за ходом декабрьских выборов в Госдуму. Руководство организации пошло на уступки Центральной избирательной комиссии России сократить число международных наблюдателей с 260 до 200 человек, сообщает газета «Коммерсант». Представители российской партии эффекта от иностранных газет не видят и считают, что результат выборов уже предрешен. Политологи называют цифру компромиссной. С подробностями публикации «Коммерсанта» обозреватель «Радио Свобода» Мария Страйкова.
Как сообщил пресс-секретарь Бюро по демократическим институтам и правам человека, в организации приветствуют, что приглашение было направлено своевременно, хотя сожалеют, что количество наблюдателей сократилось на 60 человек. Однако в ОБСЕ выражают уверенность, что их наблюдатели смогут поработать плодотворно, в том числе в тесном сотрудничестве с партнерами из Парламентской ассамблеи Совета Европы. Отмечается также, что в состав миссии Бюро войдет 40 долгосрочных и 160 краткосрочных наблюдателей. Ранее глава бюро ОБСЕ Янис Линарчич настаивал на миссии из 260 человек, 60 из которых должны были стать долгосрочными наблюдателями. В середине сентября он посетил Москву и передал главе Центральной избирательной комиссии Владимиру Чурову письмо, в котором заявил о проблемах равенства участников выборов и желаемом количестве наблюдателей. Чуров назвал эту цифру завышенной. На это Линарчич ответил через журналистов, что более низкая численность миссии негативно отразится на ее способности работать эффективно и должным образом. Член Центральной избирательной комиссии России Елена Дубровина уверена, что для эффективного контроля будет достаточно 200 наблюдателей. Представители партии считают число наблюдателей вообще не принципиальным. Как заявил секретарь Центрального комитета КПРФ Сергей Обухов, будет их 200 или 260 человек, ничего проконтролировать они не смогут. Они просто констатируют вопрос легитимности выборов в России в глазах Совета Европы. Но нас интересует вопрос легитимности с точки зрения граждан России, сказал коммунист. Наличие или отсутствие на выборах международных наблюдателей ни на что не повлияет, уверенный лидер фракции ЛДПР Игорь Лебедев. По его словам, результат выборов давно известен и расписан. В «Справедливой России» говорят, что чем больше будет наблюдателей, тем лучше. Если «Единая Россия» заинтересована в их сокращении, это говорит о том, что выборы будут непрозрачными и недемократичными, а их результат будет сфальсифицирован, полагает глава избирательного штаба «Справедливой России» Олег Михеев. Эффективность контроля от сокращения числа наблюдателей не снизится, уверен глава Межрегионального объединения избирателей Андрей Бузин. Комментируя предстоящее участие миссии ОБСЕ на думских выборах в усеченном составе, он сказал:
тот факт, что вообще достигнута такая договоренность, в отличие от предыдущего цикла федеральных выборов, он, конечно, радует. И даже в таком урезанном составе, в составе 200 человек, из которых 40 человек будет долгосрочные наблюдатели, эта миссия, конечно, сыграет свою роль. С другой стороны, не очень приятно то, что вообще так долго продолжался этот торг. Мне представляется, что открытые и гласные выборы должны были бы приводить к тому, что никакого торга не должно быть. И приглашается достаточное количество те желающие, которые хотели бы в этом поучаствовать. Урезание этой миссии на 60 человек – это не очень большая потеря. И думаю, что те, кто приедет, они смогут оценить и дать достаточно объективную оценку того, что у нас происходит.
Сказал глава Межрегионального объединения избирателей Андрей Бузин. Политолог Александр Кынев считает названную Центральной избирательной комиссией цифру компромиссной. С точки зрения Центризбиркома это уступка. Все-таки 200 – это не 16, не 60. Хотя сам факт, что бюро ОБСЕ просило 260, а получило 200 приглашений, говорит сам за себя, уверен Кынев. Впрочем, по мнению эксперта, и 360 наблюдателей для такой большой страны, как Россия, недостаточно. Возможно, Центризбирком рассчитывал, что европейцы вообще откажутся от контроля за выборами, как это было в предыдущие годы, предполагает политолог Дмитрий Орешкин. Теперь же, говорит эксперт, Бюро по демократическим институтам и правам человека может направить своих наблюдателей в самые болевые точки, и избежать конфликтов не удастся, поскольку, как говорит Орешкин, количество нарушений возрастет. Мария Стройкова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17.30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода», новости.
В Багдаде при нескольких взрывах погибли не менее 23 человек. Десятки людей ранены, большинство погибших полицейские. Взрывы произошли у полицейских участков в разных районах иракской столицы. Премьер-министр Владимир Путин может быть выдвинут кандидатом в президенты России 27 ноября. На эту дату планируется вторая часть предвыборного съезда «Единой России», сообщил секретарь Президиума Совета партии Сергей Неверов. В Москве, Петербурге и некоторых других городах России сегодня пройдет акция «День гнева». Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что соглашение с Украиной о поставках газа не следует ожидать ранее ноября. Украинский премьер Николай Азаров сказал, что компромисс с Россией в газовой сфере может быть достигнут в ближайшие две недели. Дело об убийстве в Москве футбольного болельщика Юрия Волкова будет рассматриваться на закрытом судебном заседании. Такое решение принял сегодня Московский городской суд. В Нью-Йорке на суде над российским бизнесменом Виктором Бутом, которого обвиняют в контрабанде оружия, сегодня сегодня первые аргументы представит обвинение и защита. Судебный процесс начался накануне с участием присяжных заседателей. Вице-президент США Джо Байден заявил, что Ирану предстоит понести ответственность за организацию заговора с целью убийства посла Саудовской Аравии в Вашингтоне. Администрация США консультируется с другими странами относительно дальнейшей изоляции Ирана. Европейская комиссия рекомендовала предоставить Сербии официальный статус государства-кандидата на вступление в Европейский Союз. В Мьянме освобождены не менее 120 политических заключенных. В Словакии лидер ушедшего в отставку правительства начинает переговоры с ведущей оппозиционной партией социал-демократов о поддержке плана увеличения Европейского фонда финансовой стабильности. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что в 22 часа по московскому времени в эфире «Радио Свобода», как обычно, со вторника по пятницу, вы услышите радиожурнал «Время и мир». Со мной в студии автор ведущей этой программы Ирина Лагунина. Здравствуйте, Ирина. Я вижу, что у вас эксклюзивное интервью в программе с президентом Республики Сербской в Боснии Милордом Додиком. Я так понимаю, что это результаты вашей поездки на Балканы.
Да, это, ну так скажем, первый результат, который я хочу дать отдельно. Это чистое интервью, там нет никаких комментариев, естественно, это интервью с президентом этого края. Так что мы таким образом просто познакомим вас вот с умностроениями, с отношениями к России, потому что на самом деле я беседовала с президентом Додиком сразу после того, как он вернулся со съезда «Единой России». И местная общественность довольно живо это обсуждала, ну, в зависимости, естественно, от политических взглядов, либо очень положительно, либо очень скептически. Но, тем не менее, это было предметом обсуждения, поэтому я спросила у него, естественно, его реакцию на съезд. И что ему понравилось, например, в платформе «Единой России». И вот ответ был, я вам приведу просто цитату, ответ был такой, что вот в платформе, значит, понравилось следующее. «Организация современного государства, реиндустриализация, которая провозглашена основной целью образования, здоровая жизненная среда, достаточное производство собственных продовольственных продуктов для российского населения и в российском же государстве, и, конечно, стабилизация и укрепление энергетических потенциалов, доминантных для государства». На самом деле, это отчасти программа, которую господин Додик мог бы и себе тоже как бы представить, поскольку действительно и здоровую жизненную среду создавать нужно, и для него явно совершенно доминантными являются как раз энергетические потенциалы. Дело в том, что в Республике Сербской на границе с Хорватией в городе Босанский Брод, впрочем, в Республике Сербской теперь не говорят «Босанский», там говорят просто «Брод», вот, так вот, в городе Брод есть нефтеперерабатывающий завод, который в 2008 году купила компания «Рос». Извините, вот бывает, вылетело, просто вылетело из головы.
Российская компания.
Российская компания «Росзарубежнефть». И этот завод, в общем, начал приходить в себя и начал сейчас работать. И как раз когда я там была, была открыта новая линия, о чем мы тоже говорили с президентом. Много споров, много недовольства тем среди оппозиции, как организована вся работа и распределение денежных потоков вокруг завода. Но я согласна с президентом в том, что надо разделять как бы деньги одно, а завод это другое. И он абсолютно искренне радуется и горд за то, что этот завод удалось возродить, и что он теперь качественный европейский бензин и дизель производит. Опять-таки, о деньгах мы будем говорить на следующей неделе. Сегодня в программе мы не будем говорить об этом. И, в общем, планы у «Росзарубежнефти» достаточно большие, и развитие этого завода, конечно, изменило карту региона, и, конечно, ну, представьте себе, город Босанский Брод, на 90% населения связано с заводом. Вот теперь, наконец, после войны он встал на ноги и работает. Так что это, в общем, довольно такая хорошая картина успеха, которая тоже сегодня прозвучит в программе.
Благодарю вас, Ирина. Напомню, что Ирина Лагунина представила программу «Время и мир», которая прозвучит сегодня в 22 часа по московскому времени. Продолжим программу «Время свободы» и продолжим говорить о реакции на вердикт Юлии Тимошенко, премьер-министра Украины, которую накануне приговорили к 7 годам лишения свободы по так называемому газовому делу. В ответ на вердикт суда соратники Тимошенко по партии «Батьковщина» планируют начать по всей стране акцию сопротивления нынешней власти. С подробностями Владимир Вахненко.
Очередная массовая акция в защиту экс-премьера в Киеве и других городах должна состояться 14 октября. Практически все украинские оппозиционные партии назвали процесс над Тимошенко политической расправой президента Виктора Януковича над своим главным оппонентом, говорит депутат Верховной Рады от нашей Украины народной самообороны Олесь Даний.
Это банальная месть за предыдущее политическое противостояние, где было не только политическая составляющая, но и личные обиды. В том числе неприятные для Януковича клички «Хам», «Зэк», которые он ассоциирует именно с источником этих кличек и обид, и ассоциирует он с Юлией Тимошенко. Второе – это комплекс у Виктора Януковича по отношению к своим срокам. Его две судимости в нехорошую сторону оттеняют и отличают его от остальных украинских политиков. Третий, более важный аспект – это политический аспект. Власть взяла вектор на увековечивание себя. То есть они не взяли власть для того, чтобы ее отдавать на парламентских или президентских выборах. Они хотят править вечно.
Сам Янукович накануне заявил, что обеспокоенность украинской оппозиции и Европы в связи с приговором Тимошенко обусловлена несовершенством национального законодательства.
Це безумовно прикрий випадок, який...
Это, безусловно, досадный случай, препятствующий евроинтеграции Украины. Но впереди еще апелляционный суд. Безусловно, что вопрос о том, по какому законодательству, старому или новому, он примет решение, будет иметь большое значение. Янукович дал понять, что Верховная Рада может внести необходимые поправки в Уголовно-процессуальный кодекс. Продолжает Олесь Даний.
То, что это прискорбный случай, это явный блеф. И ни у кого нет сомнений, что приговор был утвержден, причем не в день оглашения, а, очевидно, еще до начала следственных действий. Поэтому сейчас это попытка обмануть западных дипломатов и политиков, которые очень удивлены, ведь они думали, что достаточно провести переговоры с Виктором Януковичем, а значит, что Запад против политических репрессий, и это подействует. Как видим, разговоры с нынешней украинской властью, они не помогают. Она понимает только давление силы.
Между тем, в правительстве уже интересуются, как можно выполнить решение суда о возмещении Тимошенко убытков «Нафтогазу». Бывший премьер должна выплатить 1,5 миллиарда гривен, около 200 миллионов долларов ущерба, который, по мнению Печерского суда, она нанесла Украине, настояв на заключении в 2009 году газовых контрактов с Россией. Как заявил министр топлива и угольной промышленности Юрий Бойко, эту сумму государство планирует использовать на оплату поставок российского газа. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди рубрика «Мировая политика». Обсуждение вопроса об участии Словакии в расширении Европейского стабилизационного фонда обернулось в этой стране правительственным кризисом. Словакия оказалась последней участницей еврозоны, обсуждавшей поддержку инициативы об увеличении объемов помощи государствам, прежде всего Греции, экономика которых попала под сильное влияние финансового кризиса. Минувшей ночью депутаты парламента Словакии отказались высказаться в поддержку расширения стабилизационного фонда и вынесли вотум недоверия Кабинету министров республики. Глава правительство Ивета Радичева не смогла добиться одобрения евроинициативы от своих коалиционных партнеров и теперь ведет на этот счет переговоры с представителями оппозиции. Мой коллега Андрей Шарый беседует с братиславским политологом, президентом Института общественных проблем Григорием Месежниковым о ситуации в Словакии.
Одна партия в Словакии высказывает свои возражения против расширения стабилизационного фонда. Это партия «Свобода и солидарность». Ее лидер Карцулик до настоящего времени являлся председателем словацкого парламента. Но в основном они высказывают свое несогласие, исходя из того, что Словакия – страна беднее, чем Греция, допустим, потому что чаще всего именно Греция является как бы объектом вот этих дискуссий, и Словакия не может взять на себя расходы большие. Ну, в принципе, эта позиция не удивляет, потому что партия «Свобода и солидарность» — это типичная партия либертарианская, у которой ясная позиция по общим вопросам экономического развития. Партия, которая не учитывает коммунитарные основы Евросоюза, в принципе, рассматривает все вопросы, связанные с евроинтеграцией в экономической области, чисто бухгалтерские, если можно так сказать. Так что это, в принципе, здесь никого не удивляет. Естественно, то, что ситуация зашла так далеко, прежде всего, результат недостаточного взаимопонимания партии правительственной коалиции. Было проведено голосование в парламенте сразу по двум вопросам. По, значит, вопросу расширения стабилизационного фонда и по вотуму доверия или недоверия правительству.
Почему премьер-министр Словакии Вета Радичева связала эти две позиции?
Потому что ей просто показалось, что продолжение сотрудничества с партией, которая не поддержит, значит, правительство по этому важному вопросу, просто невозможно будет продолжать сотрудничество. Пыталась Вета Радичева достичь компромисса с Рихардом Суликом, но, не говорится, компромисс достигнут не был, ничего, никакие аргументы на него не подействовали, и в этой ситуации она просто посчитала, что продолжать совместные действия на уровне правительственной коалиции с партией, которая, по сути дела, отказалась поддержать общую позицию, просто невозможно.
Похоже, начался новый этап переговоров между участниками словацкой политической сцены. Насколько известно, Радичева обратилась к Роберту Фицу, лидеру социал-демократов, тем, чтобы он поддержал это предложение. Насколько это реально?
Это вполне реально, потому что вот эта партия социал-демократическая, СМЕР по-словацки, это партия направления, у них не было никаких претензий вообще к самой идее расширения стабилизационного фонда. Они даже критиковали правительственную коалицию, что они недостаточно эффективно работают в этом направлении, критиковали эту либертарианскую партию. Этой партии будет трудно отказаться от своей поддержки. Хотя, естественно, вопрос сложный, потому что в Словакии сама эта идея не очень популярна. Примерно половина населения не поддерживает участие Словакии в расширении стабилизационного фонда. Партия социал-демократическая, она тоже сейчас будет, судя по всему, разыгрывать свои политические игры. Но в конечном итоге мне представляется, что в течение нескольких дней будет достигнута договоренность о поддержке. Роберт Фицо, я думаю, будет пытаться увязать этот вопрос с организацией досрочных выборов. Но это, в принципе, уже технический вопрос.
Верно, я понимаю такую народную аргументацию тех представителей словацкой общественности, которые против расширения стабилизационного фонда. Вот мы работящие, но бедные словаки, а тут ленивые греки, которые побогаче нас, вот пусть они сами решают свои проблемы, или пусть им помогают Германия, богатая Франция.
Да, это, в принципе, вы точно описали суть дискуссии, которая сейчас здесь проводится. Ну, я думаю, было бы некорректно не упомянуть аргументы той стороны, которая поддерживает наше участие в расширении стабилизационного фонда, но прежде всего они аргументируют тем, что Словакия, вступив в клуб, став частью механизма, который выстроен на определенных принципах, должна эти принципы соблюдать. Это, прежде всего, принцип солидарности. В этой дискуссии проявляются элементы, я бы сказал, такого еврооптимистического характера. Благодаря подключению в процесс евроинтеграции Словакия вообще могла стать страной демократической, с развитой экономической системой, рыночной экономикой. В то время, когда мы вступали в Евросоюз, страны Евросоюза проявили солидарность по отношению к нам, что не во всех областях мы были достаточно подготовлены. Тем не менее, Евросоюз взял на себя смелость принять нас. И в этой ситуации уходить от ответственности, когда страны по разным причинам испытывают экономические трудности, и мы сейчас им не поможем, это не самое лучшее решение. То есть эти аргументы тоже звучат и тоже находят поддержку.
Как вы полагаете, еврооптимисты победят самостоятельно в Словакии сейчас, или потребуется вмешательство и какое-то мягкое или жесткое давление со стороны европейских комиссаров, которые приедут и будут разъяснять более доступным языком ту аргументацию, которую вы нам представили?
По этому конкретному вопросу соглашение будет достигнуто довольно быстро. Никто не ожидает, что будут какие-то визиты еврокомиссаров. Следующий саммит будет проведен Евросоюза 23 октября. Я думаю, до 23 октября у нас здесь в этом отношении уладится. Конечно, не ясно, что за правительство здесь будет действовать, но это уже другой вопрос.
Это был братиславский политолог, президент Института общественных проблем Григорий Мессежников. С ним беседовал мой коллега Андрей Шарый. В Багдаде в результате нескольких взрывов не менее 23 человек погибли, десятки людей были ранены, большинство погибших полицейские. Взрывы произошли у полицейских участков в разных районах иракской столицы. Премьер-министр Владимир Путин может быть выдвинут кандидатом в президенты России 27 ноября. На эту дату планируется вторая часть предвыборного съезда «Единой России». В Москве, Петербурге и некоторых других городах России сегодня пройдет акция «День гнева». Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что соглашение с Украиной о поставках газа не следует ожидать ранее ноября. Украинский премьер Николай Азаров сказал, что компромисс с Россией в газовой сфере может быть достигнут в ближайшие две недели. Дело об убийстве в Москве футбольного болельщика Юрия Волкова будет рассматриваться на закрытом судебном заседании. Такое решение принял сегодня Московский городской суд. В Нью-Йорке на суде над российским бизнесменом Виктором Бутом, обвиняемым в контрабанде оружия, сегодня первые аргументы представят обвинение и защита. Вице-президент США Джо Байден заявил, что Ирану предстоит нести ответственность за организацию заговора с целью убийства посла Саудовской Аравии в Вашингтоне. Администрация США консультируется с другими правительствами относительно дальнейшей изоляции Ирана. Европейская комиссия рекомендовала предоставить Сербии официальный статус государства кандидата на вступление в Европейский Союз. В Мьянме освобождены не менее 120 политических заключенных. В Словакии лидеры ушедшего в отставку правительства начинают переговоры с ведущей оппозиционной партией социал-демократов о поддержке плана увеличения Европейского фонда финансовой стабильности.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
Новости культуры на волнах радио «Свобода». В Театре «Современник» 14 октября состоится премьера спектакля «Горбунов и Горчаков» по поэме Иосифа Бродского. Поставил спектакль режиссер Евгений Каменькович. В главных ролях Никита Ефремов и Артур Смольянинов. В дате премьеры спектакля 14 октября культурологи отмечают нечто символичное. В поэме Бродского 14 глав, столько же остановок было на пути Христа к Голгофе, рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Иосиф Бродский завершил поэму в 68-м году. Можно сказать, она написана по горячим следам. В декабре 63-го, феврале 64-го поэт проходил обследование в психиатрических клиниках Москвы и Петербурга. Действие поэмы происходит в советской больнице для душевнобольных в феврале, страшный для поэтов месяц в Петербурге, говорит Артур Смолянинов.
Бродский, когда спросили, что вы написали вообще такое, Иосиф Александрович, он сказал, у меня была задача переабсурдить абсурд, потому что надо понимать, что это автобиографическая вещь во многом. И он был в шоке, конечно, от того, что с ним происходило, потому что он не понимал, за что человека, который ничего не сделал вообще плохого, грубо говоря, я очень огрубляю, писал о пчелках и о цветочках, писал о чем-то своем. И для него абсурд то, что с ним происходило, что он попал в дурдом, причем его засунули туда друзья, чтобы отмазать его от тюрьмы.
Горбунов и Горчаков – многослойное сочинение. В нем есть быт советской психушки, врачи, больше похожие на гестаповцев, обследование, сильно напоминающее допросы в НКВД. Есть два героя. Они заперты в четырех стенах и постоянно выясняют отношения друг с другом и с жизнью. Они говорят о реальности и искусстве, о снах и яви, о любви, разлуке, о верности и предательстве, о смерти и о бессмертии. Изъясняются пятистопным ямбом. Задача не из легких, но артисты справляются с ней отлично. Сценки в спектакле отделены друг от друга небольшими музыкальными интермедиями. Роль сказителя отдана одному из персонажей, пациенту клиники с литературной фамилией Мицкевич.
Горбунов и Горчаков, Горбунов и Горчаков. Горбунов врачи, Горчаков и врачи. Песня в третьем лице, разговор на крыльце. Горчаков в ночи, Горбунов и врачи, разговоры. море.
Пьеса Бродского исследована филологами вдоль и поперек. В ней находят разные темы и двойничество. В редких театральных опытах Горбунова и Горчакова играет один актер. И противопоставление поэта черни, и столкновение низкой плоти с высоким духом. Более того, символична сама структура произведения, и весь ее текст буквально пропитан библейскими мотивами. Искушение уподобить Горбунова Христу, а Горчакова Иуде очень велико. Режиссер Евгений Каменькович не настаивает на определенной версии, предлагает зрителям делать выводы самим. Но это на словах, а на деле режиссеры и художники диктуют зрителю образные решения, смысл которых однозначен. Одна из мизансцен, видоизмененная, но оттого не менее узнаваемая, цитата из «Тайной вечери», а в финале в белых стенах клиники образуются проемы, и в них цветные витражи собора. Да и Никита Ефремов, кажется, уподобляет Горбунова Христу. И молодому, очень способному актеру предстоит наделить своего героя человеческими слабостями и свойствами. Артуру Смолянинову немного проще. Его Горчаков удивительно узнаваем, переживания понятны, поведению даны убедительные мотивировки, привязанность и одновременно неприязнь к Горбунову, к общению, с которым он приговорен, его малодушие, попытка выговорить себе привилегии за счет соседа, его раскаяние и поиск психологических оправданий собственной низости, наконец, расправа над человеком, присутствие которого заставляло стыдиться самого себя. Артур Смолянинов комментирует.
Тут, на самом деле, рецепт один, с моей точки зрения, как можно ставить такую поэзию, такую драматургию. Здесь нужно придумывать что-то свое параллельно под этим. Если представить себе, что текст – это масло, то нужно испечь хлеб, вот, собственно, и придумать какую-то свою историю, очень бытовую, понятную, простую, доступную, которая понятна людям. Тогда этот текст начинает жить. Тогда он расцветает во всей прекрасности своего абсурда и невозможности. И в красоте слова тоже.
Можно посоветовать зрителям присмотреться к молодой актрисе Лене Плаксиной. Здесь в очень заостренной гротесковой манере она играет врача, а в скором времени выйдет на сцену «Современников» в спектакле «Играем Шиллера», заменив в роли Марии Стюарт ушедшую из театра Елену Яковлеву. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В завершении этого информационного часа рубрика «Общественное мнение». По свидетельству социологов, в последнее время в России стремительно растет число людей, выходящих в интернет с помощью мобильных устройств. О тенденциях развития интернета в России материал Вероники Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Основываясь на результатах массовых опросов, фонд «Общественное мнение» фиксирует распространение интернета среди примерно 48% россиян старше 12 лет. Это приблизительно 60 миллионов человек. Рост интернет-аудитории происходит в последнее время за счет жителей небольших городов и сел, так как в столице и других крупных городах аудитория уже стабилизировалась. Ведущий специалист ФОМУ Павел Лебедев о том, насколько быстро растет количество интернет-пользователей в стране.
Численность пользователей растет приблизительно на 10-15% в год. Если, например, весной 10-го 37%, то весной 11-го уже около 45%.
Каково распределение пользователей интернета по российским регионам? Где, скажем так, больше всего интернет-пользователей?
Больше всего интернет-пользователей, безусловно, в столицах, но здесь интернет-аудитория довольно хорошо стабилизировала. Интерес представляют те регионы, в которых происходит существенный рост, и регионы, которые обладают потенциалом роста интернет-аудитории. Мы сделали такую модель специально математическую, посчитали, как на проникновение интернета влияет развитие региона, экономика, инфраструктура, человеческий капитал. И выяснилось, что есть довольно большое количество регионов, около 20 регионов, где потенциал еще далеко не исчерпан. И здесь есть регионы, в которых интернет-аудитория может увеличиться где-то на 15%, вот, например, там, в Тюменской и Иркутской областях. И, соответственно, это не только рост там в процентах, но еще и весьма существенный количественный рост там, на 130-150 тысяч человек в каждом регионе. Потенциально может прибавиться.
Вот это очень интересно. Расскажите, пожалуйста, какие же факторы влияют на рост интернет-аудитории в том или ином регионе?
Ключевые факторы для развития интернета – это, конечно, экономическое благосостояние, развитие технологий. То есть, если регион богатый, если в регионе высокая степень покупательской активности, то есть люди обеспечены, и при этом есть определенный хотя бы потенциал для прокладывания сети и использования интернета, например, телефоны, коммуникации и так далее. И вторая немаловажная часть – это человеческий потенциал, то есть насколько много в регионе людей с высшим образованием и молодых, активных и так далее. То есть, безусловно, возраст и образование – это очень важный фактор, определяющий пользование интернетом.
Если говорить в целом, какова, по вашим наблюдениям, роль интернета в жизни современных россиян, а может быть и вообще современных людей? Есть ли тут у России какие-то специфические особенности?
Мы периодически спрашиваем людей, сильно ли изменилась их жизнь без интернета. Если бы интернет исчез, где-то около трети заявляют о том, что действительно интернет – важная часть жизни, и жизнь изменится без интернета. Треть интернет-пользователей, я имею в виду. Но, безусловно, интернет становится уже такой неотъемлемой частью повседневной жизни многих людей. Часто он настолько глубоко проникает, что уже нельзя отделить, скажем, факт пользования интернетом от повседневной жизни, потому что в интернете люди покупают товары, услуги, заказывают что-то, общаются с друзьями. То есть интернет становится такой, на самом деле, социальной средой. И сейчас уже, наверное, можно говорить о том, что человек выходит из интернета, а не входит в него. То есть когда он выходит из интернета, когда он находится вне сети, он исключен из общества в некотором смысле.
А как вы думаете, это хорошо или плохо?
Я думаю, что это нормально. То есть это некий новый виток развития общества, безусловно, не совсем понятный, не совсем традиционный, и у людей есть определенный скепсис, понятно, к нему, но можно посмотреть, насколько сильно изменяются сферы нашей жизни. С одной стороны, люди там, допустим, перестают хорошо писать от руки, но они хорошо начинают тыкать клавиши. Есть много исследований, которые показывают, что, собственно, сами принципы мозговой активности у людей, которые пользуются интернетом, они отличаются от традиционных доинтернетовской эпохи. И я бы не стал говорить, что это там хорошо или плохо, просто сейчас мы находимся в такой фазе развития, когда вот такие навыки, такие способности, такой способ мышления, они востребованы и, безусловно, дальше будут прогрессировать.
Это был социолог Павел Лебедев. По мнению эксперта, в России есть еще немалые возможности для дальнейшего роста интернет-аудитории.
Рубрика «Общественное мнение» Вероники Баде завершает этот информационный час программы «Время свободы». А в течение следующего часа мы обсудим соглашение Израиля группировки «Хамас» об обмене израильского солдата Гилада Шалита на 1000 палестинских заключенных. Поговорим о Дне гнева в Москве. Вас ждет прямое включение в конце часа около 7 вечера. А также о книжной ярмарке во Франкфурте. И вас ждет также репортаж из цикла «Российская провинция». Кроме того, обзор западных газет, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение». Все это в следующем часе программы «Время свободы». Оставайтесь на волнах Радио Свободы и на сайте свободанews.ру.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Отменят ли приговор Юлии Тимошенко газовые контракты?
Комментарии экспертов.
Правозащитник Елена Надежкина. Откуда в России бездомные животные?
В блогах «Свободы».
Юрист Дмитрий Гололобов. Президенту Медведеву от имени жуликов и уродов.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7205, 11730, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».